День 106. Утро выдалось великолепное. На темно-бирюзовом небе солнце казалось кроваво-красным камнем. Я стоял возле своей хижины, наблюдая, как рассеивается туман. Древоприматы заканчивали свой утренний концерт, становилось теплее. Я вернулся в хижину и снова просмотрел все пленки и диски. Вчера в лихорадочном возбуждении, исписывая страницу за страницей своими каракулями, я даже не упомянул о том, что обнаружил внизу под скалой. Расскажу об этом сейчас. У меня есть диски, пленки и записи Камлога, но нельзя исключить, что сохранятся лишь мои дневники. Вчера утром, примерно в 7:30, я спустился со скалы. Бикура в это время были в лесу, где занимались сбором пищи. Со стороны может показаться, что лазать по лианам совсем просто. Переплетаясь, они образуют нечто вроде лестницы. Но когда я начал спускаться и закачался в воздухе, мне показалось, что сердце мое вот-вот разорвется. Внизу, в 3 километрах, подо мною катила свои воды горная река. Я крепко держался по меньшей мере за 2 лианы сразу и сантиметр за сантиметром спускался вниз, стараясь не смотреть в пропасть. За час я преодолел 150 метров. Уверен, бикуру управились бы минут за 10. Наконец я достиг места, где стена круто загибалась вглубь. Некоторые лианы болтались в пустоте, но остальные уходили под уступ и тянулись к скальной стене, находившейся метрах в 30. Местами лианы сплетались, образуя подобие висячих мостов. Вероятно, бикура ходили по ним, как по земле, даже не помогая себе руками. Я же продвигался по этому сплетению лиан ползком, то и дело хватаясь за стебли, чтобы не сорваться. И взывал к Богу, словно маленький мальчишка. Я старался смотреть прямо перед собой, будто и в самом деле мог забыть, что под этими качающимися, скрипящими прядями лишь необозримый воздушный простор. Вдоль скалы проходил широкий уступ. Для верности я прополз еще немного и, оказавшись метрах в 3 от его края, протиснулся сквозь лианы и прыгнул вниз с высоты 2,5 метра. Уступ имел около 5 метров в ширину и на северо-востоке заканчивался совсем рядом, упираясь в нависшую скалу. Я двинулся по тропе вдоль уступа на юго-запад, прошел шагов 20-30 и остановился в изумлении. Это была именно тропа. Тропа, протоптанная в скале. Ее блестящая поверхность была на несколько сантиметров ниже уровня окружающего камня. Дальше, там, где она изгибалась, уходила вниз, на следующий, более широкий уступ, в камне вырубили ступеньки, но и они были истерты. По центру лестницы тянулась ложбинка. Я присел на секунду. Этот простой факт поразил меня. Даже если 3×20 и 10 проходили здесь ежедневно 4 века подряд, едва ли они могли протоптать тропу в каменном монолите. Некто или нечто пользовалось этой дорогой задолго до того, как здесь разбился челнок с предками бикура. Некто или нечто пользовалось этой дорогой 1000 лет. Я встал и двинулся дальше. В разломе постоянно дул легкий ветерок, но кроме шума ветра до меня доносился еще какой-то звук. Вскоре я понял, что его производит текущая внизу река. Тропа, огибая скалу, повернула налево и закончилась на широкой, чуть наклонной каменной площадке. Я замер и, как мне помнится, машинально перекрестился. Уступ, тянувшийся на 100 метров с севера на юг, проходил как раз вдоль среза скалы, выступавшего в пропасть. Поэтому с площадки можно было смотреть на запад, вдоль 30-километровой прорези разлома. Там плато обрывалось, открывая кусочек неба. Я сразу понял, что заходящее солнце каждый вечер освещает эту площадку. Наверное, если смотреть отсюда во время весеннего или осеннего солнцестояния, кажется, что солнце Гипериона садится прямо в разлом, и его красные бока касаются розоватых скал. Я повернулся налево и уставился на стену. Тропа вела через широкий уступ к дверям, прорезанным в вертикальной каменной плите. Что я говорю? Это были не двери, а самые настоящие ворота, украшенные затейливой резьбой. Их створки и косяки были искусно вытесаны из камня. По обе стороны от них располагались широкие окна с цветными стеклами высотой по меньшей мере 20 метров. Я подошел ближе. Кто бы ни построил это сооружение, Ему, несомненно, пришлось расширить площадку под скальным навесом, срезать гладкую стену гранитного плато, а затем проложить туннель сквозь каменный монолит. Я провел рукой по рельефным узорам, обрамлявшим двери. Поверхность камня была гладкой. Даже здесь, где навес защищал стену от воздействия природных сил, время все сгладило, все смягчило. Сколько тысячелетий прошло с тех пор, как этот храм был вырублен в южной стене разлома. Витраж был изготовлен не из стекла и не из стеклопластика, а из какого-то незнакомого мне прочного полупрозрачного материала. На ощупь он казался таким же твердым, как и окружающий окна камень, причем границы между участками разного цвета отсутствовали. Краски наплывали друг на друга, смешивались, перетекали одна в другую, как масло на воде. Я извлек из ранца ручной фонарь, прикоснулся к одной из створок и замер. Высокая дверь легко и бесшумно повернулась вовнутрь. Я вошел в преддверие храма, не могу подобрать другого слова. Пересек погруженный в тишину 10-метровый зал и остановился у противоположной стены. Она была из того же материала, похожего на цветное стекло. Первый витраж светился позади меня, заполняя помещение густым светом тончайших оттенков. Я сразу понял, что в час заката прямые солнечные лучи пронизывают эту комнату насквозь и падают на вторую стену из цветного стекла, осыпая все находящееся за ней радужными стрелами. Отыскав единственную дверь, ее окаймляла тонкая рамка из темного металла, врезанная прямо в витраж, я прошел внутрь. По старинным фотографиям и голограммам мы восстановили у себя на Пасиме храм Святого Петра. Это здание — точная копия базилики, украшавшей некогда древний Ватикан, имеет 700 футов в длину и 450 в ширину. На мессе, которую служит его святейшество, может присутствовать одновременно 50 тысяч молящихся. Впрочем, нам никогда не удавалось собрать там более 5000 верующих, даже во время ассамблеи Совета епископов всех миров, которая происходит раз в 43 года. В центральной апсиде, где установлена копия престола Святого Петра работы Бернини, высота главного купола превышает 130 метров, дух замирает. Но это помещение было куда просторнее. Я включил фонарь и, оглядевшись в полумраке, обнаружил, что стою в огромном зале, высеченном в сплошной скале. Гладкие стены поднимались к потолку, который находился, вероятно, всего в нескольких метрах от поверхности плато. Никаких украшений, равно как и мебели, здесь не было. Ничто не указывало на предназначение помещения, за исключением предмета, установленного строго в центре этой огромной гулкой пещеры. Там находился алтарь. 5-метровая квадратная каменная плита, вытесанная прямо из пола пещеры, а над алтарем возвышался крест. 4 метра в высоту, 3 в ширину. Совершенный контур, вызывающий в памяти изумительные распятия старой земли. Приблизившись, я разглядел в лучах фонаря, что весь он инкрустирован алмазами, сапфирами, кроваво-красными рубинами, ляпис-лазурью, ониксами, горным хрусталем и другими драгоценными камнями. Обращенный широкой стороной к витражу, крест словно ждал, когда самоцветы вспыхнут в лучах заходящего солнца. Я пал на колени и стал молиться. Выключив фонарь, я подождал несколько минут, пока глаза мои вновь смогли различить крест в тусклом дымчатом свете. Вне всякого сомнения, это был тот самый крестоформ, о котором говорили Бикура. И он был установлен здесь многие тысячи лет назад, быть может, даже десятки тысяч. Задолго до того, как человечество покинуло Старую Землю, и почти наверняка раньше, чем Христос начал проповедовать в Галилее. Я молился. Просмотрев голограммы, я сижу и греюсь на солнышке. Вчера, обнаружив то, что я теперь называю словом «базилика», я отправился назад и по дороге мельком заметил нечто новое. А именно, на уступе, рядом с базиликой, есть ступени, уходящие еще дальше в разлом. Голограммы подтверждают, что они мне не померещились. Ступени эти не так истерты временем, как тропа, ведущая к базилике, но заинтриговали они меня ничуть не меньше. Один Бог знает, какие еще чудеса ожидают меня внизу. Мир должен узнать о моей находке. Как это ни парадоксально, именно мне было суждено наткнуться на подобное чудо. И если бы не Армагаст, и не мое изгнание, этого открытия, возможно, пришлось бы ждать еще несколько веков. Церковь могла бы погибнуть, прежде чем оно вдохнуло бы в нее новую жизнь. Но я сделал его. И теперь я должен выбраться отсюда или хотя бы послать вести о нем».